противостоянии хаосу, о книгах Джона Апдайка. На суперобложке значится: молодой писатель, о котором больше всего говорят. Апдайк не только талантлив, он смел, ему есть что сказать, он очень серьезен. Самый талантливый писатель своего поколения. В рекламных оценках американской критики настолько обесцениваются превосходные степени, что порой подобные фразы скорее настораживают, чем привлекают. Ведь самыми талантливыми зачастую величают и бездарных, и посредственных литераторов, и они нередко удостаиваются премий. Апдайк тоже получил национальную книжную премию за роман «Кентавр». Но Джон Апдайк действительно талантлив, и ему действительно есть что сказать. Он родился в 1931 году в маленьком городке Шиллингтон в штате Пенсильвания. Потом семья переехала на ферму, где он, единственный ребенок, жил с родителями, с бабушкой и дедом. В дом Апдайков проникали ветры большого мира. Постоянно висело воспоминание о том, что отец в годы кризиса был безработным. В 42-м году мальчик играл в партизан, кричал «Бонзай!», высаживался с приятелями на острова Тихого океана. Этими двумя историческими вехами, кризисом и Второй мировой войной, определялось, по его собственным словам, его развитие в детстве. А развитие было ранним. Дед передал внуку страстный интерес к газете, к журналистике. После окончания Гарвардского университета и школы живописи в Англии Джон Апдайк работал штатным обозревателем журнала «Нью-Йоркер». Он писал о бейсболе и о политике, о живописи и о литературе, писал серьезные статьи и шуточные стихи, пародии, эпиграммы. В книге публицистики Апдайка «Избранная проза», 1965 год, есть раздел «Первое лицо единственного числа». Это страницы автобиографии: школа, игры, товарищи, кино, вера. Факты, которые узнаешь из этих заметок, помогают заземлить многие эпизоды романов и рассказов, определить их историю и географию, определить жизненные прототипы. Читая об отце-учителе, вспоминаешь о герое романа «Кентавр» Джорджа Колдуэля. Узнаешь, что около дома в Шиллингтоне была расположена богадельня, и становится понятно, как детские впечатления повлияли на выбор места действия первого романа «Ярмарка в богадельне». Свои воспоминания есть у каждого человека. Порой они закреплены в реликвиях, альбомах фотографий, старых письмах, дневниках, а порой хранятся только на дне памяти, в голове, в сердце. Но от этих воспоминаний, как бы они ни были интересны сами по себе, до настоящего искусства большое расстояние, которое дано преодолеть таланту. И тогда в личном, неповторимом, особом обнаруживается и всеобщее. Многие молодые писатели и начинают со своего собственного опыта. Недаром говорят, что большой талант узнается по второй книге. Тогда выясняется, есть ли что-либо за душой, кроме детства, родителей, школы, первой любви. Апдайк тоже пришел к стороне своего детства, но начал он с другого. Он вспоминает, что в центре его детского мира был отцовский дом в Шиллингтоне. Вокруг дома расположился город, вокруг города — штат Пенсильвания, вокруг Пенсильвании — Соединенные Штаты Америки. Была одна только нация — моя. А то обстоятельство, что в других странах и на других континентах рождались дети, казалось мне странным и даже фантастичным. В этих словах не только сегодняшняя ироническая умудренность, писатель, видимо, уже тогда, в самом начале пути, понимал, что соотношение «я» и «мира» в действительности иное. В рецензии на сборник рассказов «Силли Тоу. Одинокий бегун на длинной дистанции» Абдайк пишет: «Отсутствие связи между опытом, который обычно приобретается к 20 годам, и о котором только и стоит писать, и уровнем размышлений, необходимых, чтобы передать этот опыт в искусстве, и есть то необозначимое, что лежит в основе краха многих начинающих». Начинающий писатель Джон Абдайк избежал этого краха, разорвал замкнутый круг ограниченного опыта. Он поступил очень смело, избрав для своего первого романа самый, пожалуй, удаленный от детства мир — мир старости. Один день в богадельне. Праздничный день, ежегодная ярмарка, когда собираются горожане с детьми, приезжает оркестр, продают цветы. Этого дня долго ждут, потом о нем долго рассказывают. Он выделяется среди томительного однообразия, глубокой, чаще всего одинокой старости. На этот раз день начинается плохо. Идет дождь. Кроме того, директор приказал ко всем стульям приделать бирки с именами. Он хотел как лучше, чтобы старикам было легче найти свой стул, а они оскорблены. Что же в них уже отнимают оставшиеся крохи свободы, клеймят как скот, который пошлют на бойню? Возникает несколько оживленных дискуссий о причинах и следствиях гражданской войны в США, о президенте Линкольне, об освобождении рабов. Американские пикейные жилеты ожесточенно спорят о политических событиях давних и недавних лет. Другой спор возникает на тему, как вы представляете себе Царство Небесное. Для участников спора, людей глубоко верующих, вопрос далеко не академический, ведь жизнь на этом свете явно идет к концу. Каков же он, тот иной свет, на пороге которого они уже стоят? Можно ли там будет видеть, слышать? Все ли будут воскрешены? Как земля, да будет ли все это происходить на этой самой земле, сможет вместить всех людей? Куда денутся животные? При этом споре присутствует директор, который неуклюже и тщетно пытается найти контакт с уверенными его по попечению стариками. Он тоже вступает в диспут, долго и весьма убедительно говорит о будущем, о разумно устроенном обществе, где не будет ни богатых, ни бедных, ни подлости, ни корысти, ни болезней. Его речь напоминает многочисленные, особенно предвыборные выступления министров, президентов, премьеров государства благоденствия. На прямой, исполненный неподдельного отчаяния вопрос: «А мы доживем до этого прекрасного времени?» Он с безжалостной честностью отвечает: «Нет, это все для детей, а, быть может, и для внуков. Тогда к черту это будущее. Каждый хочет сохранить надежду. А от меня, лично от меня, вот от такого старого, больного, уже никому не нужного, от меня останется что-либо? Если нет, то зачем же тогда было жить?» Пока в одной из комнат идут дискуссии, на террасе несколько стариков решают тайком выпить по случаю праздника. Возбуждение растет и выливается так. Неловкий водитель грузовика ломает часть ограды, директор предлагает убрать каменный мусор. Несколько человек из более сильных и здоровых помогают ему, а потом начинают кидать камни самого директора. Богадельня для округи — нечто неизменная, почти вечная, неподвластная течению времени. Но сама-то богадельня — это малая модель мира со всеми его пороками, со всеми его тревожными вопросами, с его господством хаоса. Абдайк изображает несчастных людей, хотя они и сыты, одеты, у них есть кров над головой. Осуществлена американская мечта, они несчастны. И не только потому, что они старики, потерявшие семьи или помещенные в богадельню черствыми родственниками. Они несчастны потому, что таков вообще удел человека в представлении автора, особенно перед лицом неизбежности смерти. Недаром эпиграфом к роману поставлены слова из Евангелия от Луки: «Ибо если зеленеющим деревом это сделают, то с сухим что будет?» В книге мало событий. Но ведь события — понятие относительное. В старости меняются представления о значительном и незначительном. Вот для старика Лукуса большое событие — поймать вылетевшего из клетки попугая. Ему трудно сойти с лестницы, трудно торопиться, трудно делать движения неловкими руками. И это запечатлено художником словно в замедленной съемке и создает свой особый род движения в книге. В первый раз формулирует здесь автор тот главный вопрос, который он потом будет повторять в других книгах. Для чего? Для чего прожиты эти жизни? Для чего вообще человек живет на земле? Неотступные мысли о смерти роднят старого и малого. Среди пришедших на ярмарку в толпе есть мальчик с дедом. Этот мальчик — первый набросок автобиографического героя. Он в числе многих, но его тревожными, пытливыми глазами и смотрит автор на мир. А он как бы спрашивает вместе с бывшим учителем, 90-летним Хуком: что же остается от человека? Что защищает человека от хаоса? В 1959 году был издан сборник рассказов Джона Абдайка «Та же дверь», а в 1960 году роман «Беги, кролик». Гарри Энгерстром был в детстве прозван кроликом. Его всегда понукал тренер по бейсболу: «Беги, кролик, беги!» Автор талантливо воссоздает малейшие эпизоды в жизни Гарри, мельчайшие движения. Вот он вешает пальто на плечики, или заводит машину, или играет в мяч вместе с ребятишками. И самое обычное, многократно виденное, читатель воспринимает как открытые впервые. Работа, она всегда называется службой, а не работой. Тяжелая, нудная повинность. Его жена Джанис — алкоголичка. Она опьяняется вином и невыключающимся телевизором. Супруги совершенно чуждые друг другу и безмерно раздражающие друг друга люди. Несколько раз на протяжении романа Гарри, стремясь к какому-то иному существованию, бежит из дому. Не уходит пешком, не уплывает на плоту. Бежит, как и полагается в Америке 20 века, набирая скорости на своем автомобиле. Но от себя не убежишь, и Гарри возвращается, узнав, что жена в родильном доме. Однако и новорожденная дочь не сближает супругов. Он снова бежит, она снова пьянствует и, пытаясь купать девочку, топит ее. Все описанное в книге, за исключением трагической смерти ребенка, обыденно. Грязь, убожество, свары с родителями жены, скандалы в доме Энгстромов, комната, еда, сон, половая жизнь. Ничего фантастического, необычайного. Но этот обыденный мир страшен. И ужас повседневного Абдайк передает так, что самое обычное вдруг приобретает фантастические очертания. Пепельница с окурками, брошенное белье, спина жены. Скрупулезно описанный, словно увиденный под микроскопом, весь этот мир вещей, заслоняя и заменяя мир человеческих чувств и мыслей, тупо надвигается на Гарри и становится понятным его неистовое стремление бежать, бежать, куда глаза глядят. Очень он неприкаянный и неприспособленный, естественны его мечты о какой-то иной жизни. Не может быть, кажется ему, чтобы человек родился на свет только для такого вот тусклого прозябания. Но и сам-то он не способен ни на что иное. Он жалок. Его детская безответственность взрослеть все равно, что умирать, говорит он, оборачивается и беспредельным эгоизмом, даже жестокостью. Весь мир для него замкнут и ограничен его личностью. Он говорит о жене. Я не знаю, что она ощущает. Я никогда этого не знал. Я знаю только то, что внутри меня. И потом повторяет почти дословно. Я не хочу думать о тебе. Дело не в тебе, дело в том, что я чувствую. Читая эту книгу, испытываешь чувство сострадания, порой острого, мучительного, порой смешанного с недоумением. А за что, собственно говоря, жалеть кролика? Сострадание сильнее. И у Абдайка оно неизбирательно. Очень жаль всех людей, как жаль было стариков в первом романе. Жаль кролика, его жену Джадис, жаль проститутку Рут, у которой кролик ищет убежище. Жаль того прекрасного, что было заложено в каждом, но искривлено, искалечено уродливой жизнью. Илья Ильф заметил однажды, в старых фантастических романах главное — это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет. Эта мысль очень родственна роману «Беги, кролик» и другим книгам Абдайка, да и многим книгам американских писателей. Дом есть, еда есть, радио есть, телевизор есть, машина есть, а счастья нет. Абдайк упрекает Селлинджера, которого вообще очень высоко ценит, за то, что писатель слишком любит героев своих новелл, членов странной семьи Глаз. И эта чрезмерная любовь к героям вредит последним произведениям Селлинджера. Сам Абдайк стремится в своих книгах к иному. Думается, однако, что критик Анастасьев, написавший интересную статью о романе «Беги, кролик», не прав, когда он говорит, что автор хочет возбудить негодование против таких, как Гарри. Журнал «Молодая гвардия», номер 5, 1963 год. Нет, и авторское, и читательское отношение к этому герою, пожалуй, сложнее. Братец Кролик — традиционный герой фольклора, придавленный, загнанный трусишка, который бежит, бежит без оглядки от сильных врагов. Отдаленный предок Гарри. Но герой Абдайка не только жертва. Ему отвратительны зло и пошлость, но он и сам их творит. Вот он смотрит на жену в трагический день после смерти дочери и овладевает им дикая, жестокая нетерпимость. А почему она не умерла с горя, Как она смеет двигаться, ходить? Это он казнит себя, но и смертельно ранит другого человека. В Америке с ее культом юности и успеха у Гарри нет уже ни того, ни другого. А иных жизненных ценностей он не обрел, и попытки их найти остались безуспешными. В книге много описаний половой жизни, подчас навязчивых, с бесчисленными физиологическими подробностями. В самых интимных отношениях герой Абдайка ищет прорыва одиночества, возможности единения, ищет не только телесной связи человека с человеком. Обращается к Гарри и к религии. Но молодой, пышущий здоровьем пастор Эклз, который наставляет блудного мужа на путь истинный во время игры в гольф, фигура весьма современная, менее всего лицо духовное, менее всего способен утолить духовную жажду. Эклз говорит кролику после того, как погиб ребенок: «Я думаю, что брак — институт священный, и что эта трагедия, как бы она ни была ужасна, в конце концов соединила вас и Джани с священными узами». Кролик в течение нескольких часов склоняется к этой вере, хотя она никак не связана со звуками и красками большого, охваченного горем дома, с отблесками позднего солнечного заката в невысоких кустарниках сада на застекленном столе, не связана и с почти безмолвным ужином. Он и Джанис одни в ее комнате. В том-то и дело, что религиозные импульсы Гарри чаще всего совершенно обособлены от ткани романа, от жизни персонажей, от его собственной жизни, от красок и звуков, наполняющих книгу. В американской и французской критике кролика сравнивали с героем драмы Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Не только, разумеется, по сходству профессий. Он, как и Вилли Ломен, рекламирует товары. Не только потому, что оба они болезненно ощущают, как на них надвигается грозный мир механических чудес. Этих героев объединяет и загнанность, безысходность, горькое крушение оптимистических иллюзий. Однако Гарри, в отличие от Вилли Ломена, способен выйти за пределы своего существования, способен взволноваться общими важными вопросами. Почему я — это я? Почему здесь, в этом городе, центр Вселенной? Эти вопросы у Гарри разбужены жестоким потрясением, но именно разбужены, значит, они не умерли. Их не задавила окончательно убогая жизнь. Абдайк сказал как-то, что если взрослый совсем забудет ребенка в себе, он превратится в машину для еды, удовольствий и добывания денег. Гарри Энгстром в такую машину еще не превратился. Как и Селлинджер, как и Харпер Ли, как многие другие современные писатели, Абдайк убежден, что детство — страна обетованная, царство истины, добра и красоты. Роман «Беги, кролик» открывается сценой игры в бейсбол. Увлеченно играют мальчишки. Гарри возвращается со службы, останавливается, смотрит как зачарованный и, наконец, решается встать на спортивное поле. Теперь уже ребята смотрят, разинув рты, на этого взрослого. Он, оказывается, великолепный игрок. Ведь он был в школе чемпионом по бейсболу, лучшие воспоминания в его жизни, а теперь все это уже забыли. Гарри радуется мячу, своему умению, ощущению силы. И все же есть в этой сцене нечто странное, ироничное, несообразное. Есть разномасштабность. Недаром мальчишки один за другим уходят со спортивной площадки. Дело в том, что Гарри Энгстром теперь уже не вмещается в этот кадр. В детстве, естественное детство, не убежишь, не вернешься. Надо забрать все, что можно из детства, не растерять, не похоронить. Забрать во взрослый мир, но единственный, в мир, где необходимо и то, чего нет в детстве. Чувство ответственности. Перед собой, перед окружающими людьми, перед обществом, перед будущим. Чувство ответственности неразрывно связано с памятью. Эпиграф к сборнику рассказов «Голубиные перья», 1962 год, взят из Кафки. Обезьяна в рассказе «Отчет для Академии» говорит, что ураганы прошлого воспринимаются в настоящем лишь как легкий ветерок, что пролезть обратно в прошлое к началу жизни очень трудно, нельзя, не ободрав всю шкуру. Писатель Абдайк и пролезает в прошлое сквозь узкую щель памяти, пролезает к детству, к родителям, к школе, к первой любви, к первым сомнениям в разумности мироздания. Это больно, тело кровоточит. Мотив трудной памяти — один из главных мотивов книги. Органично сочетаются в рассказах мастерство литератора и мастерство живописца. Абдайку свойственна не только память рассудка или сердца, но еще и отличная память глаза. Память — возможность общения, контакта. То, чего всегда ищет Абдайк. Что объединяет молодых супругов, рассказ Уолтер Брикс? Почти ничего. Отчуждение близких, об этом с болью в кролике, об этом часто в рассказах. Но вот муж и жена вспоминают свой медовый месяц. Как же звали одного из тех людей, который был с ними тогда? И ведь надо, необходимо это вспомнить, для того, чтобы приблизить то время, для того, чтобы вернуть то чувство. Жена уже заснула, когда муж со вздохом облегчения произносит как заклинание, как пароль. Его же звали Уолтер Брикс.